«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет! Вы на подкасте «Дельфи. Бей, беги», который посвящен спорту, посвящен в данном случае чемпионату мира по хоккею, который совсем недавно завершился в столице Эстонии Таллине, во дворце Тондираба. Сборная Эстонии заняла 4-е место в своей группе, не упала вниз, не поднялась наверх. И о том, как прошел этот чемпионат мира, мы с Евгением Грибовским будем расспрашивать Эрика и Марика Починков, форвардов сборной команды Эстонии. Ребят, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, как настроение-то?
Да, отлично. Сейчас отдыхаем, подготавливаемся к лагерю в Финляндии. А так все хорошо.
А когда лагерь начинается?
Лагерь уже начался. Он уже длится как 4 недели.
Так, а вы здесь, почему?
Нас отпустили на сборы, сборную, чемпионат мира. Вот сейчас 7 числа поедем обратно и 8 продолжаем тренироваться.
Чемпионат мира для вас был первый во взрослой сборной Эстонии. Как впечатление, что осталось сейчас в памяти?
Да, осталось в памяти то, что вот в этом году, в 23-м, мы выступили за мужскую сборную и очень довольны этим. И все-таки это было на домашней арене в Эстонии, в Таллине. Приходили родственники, друзья, и это замечательно, что они смогли посмотреть на таком уровне наш хоккей.
Но вообще зрителей много было, не только родственники и друзья, зрителей было очень много. Приходилось сыграть при таких переполненных трибунах?
Да, при таких прям полных трибунах не приходилось, но вот у нас в прошлом году вроде бы был чемпионат мира У-20, тоже проходил У-17 или У-20, проходил в Таллине, и пришло довольно очень много фанатов.
А сильно коленки дрожали перед взрослым уже чемпионатом мира?
Да.
Скорее всего, первая игра была такая мандражная, а потом уже привыкаешь к этому.
Но первая игра была с сербами, и незасчитанная шайба. Парни, что случилось? Давайте, Марек.
Высоко поднята клюшка.
То есть как в лакроссе
пытался? Как в лакроссе. Пытался забить, шайба подлетела вверх, и с лету пытался ее ударить. А клюшка поднялась выше плеча, и поэтому не засчитали.
То есть все-таки судья принял верное решение?
Думаю, да.
Но просто я напомню слушателям, что ситуация была такая. В это время Эстония вела 1-0, и, скорее всего, вторая шайба похоронила бы все шансы сборной Сербии уже на то, чтобы отыграться. Но не вышло. Самый сложный матч на чемпионате мира?
Я думаю, это было против сборной Украины.
В чем сложность была? Команда проиграла 4-7. Я просто напоминаю тем, кто не так внимательно следил за...
Наверное, не даже против Украины. Я думаю, против каждой команды было нелегко выходить. Но вот, наверное, как мне запомнилась больше игра против Украины, так как они были более таким... здоровее, выше, и было намного тяжелее против них что-то делать, но что-то получалось, что-то нет, но было нормально все вроде.
Но они в самом начале прям очень сильно прижали вас к воротам, что, может быть, вы не были даже готовы, может, к этому такому прессингу?
Я думаю, да, все-таки не были готовы, что с самого начала пойдет вот так вот хоккей, что, да, первый период было много игры в нашей зоне, и во втором-третьем периоде уже стало чуть-чуть легче, тренера объяснили нам тактику, как что делать, мы поговорили с ребятами между этим во время перерыва, и стало гораздо легче играть.
Но при этом именно второй период Украине, Эстония проиграла довольно серьезно, и после него, в общем-то, стало понятно, что шансов на то, чтобы спасти матч, не очень много. Что же произошло между первым и вторым периодом? Вроде бы господин Тупомяки все объяснил, но что пошло не так?
На финском объяснял, может.
Ну, честно скажу, я не знаю, как ответить на это, просто... Наверное, мы не так подготовились к этой игре, чтобы выйти и выиграть.
Физически или...
Ну, я думаю, физически все-таки у нас все-таки такая молодая команда, а у них уже ребята постарше все. И я думаю, это тоже для них был такой плюс играть против нас. Но все равно играли до конца, показали им бой, что у нас тоже эстонский характер, что мы не слабее их. Но вот им повезло чуть больше.
Ну вот про молодую команду. У меня как раз зрел этот вопрос. Ребят, в эстонской молодой команде играет защитник Лаури Лахесалу, который старше вас в двоих вместе взятых. Ну, во-первых, как вам с таким дядькой, который, в общем-то, вам годится в отцы? И я, насколько понимаю, с вашим отцом играл вместе?
Да.
В одной сборной Эстонии как раз лет 20 назад.
Да, где-то так примерно.
И каким образом вообще, да, вы общаетесь между собой? Ну, потому что он уже все-таки человек другого поколения, такого более взрослого, ему 44 года.
Да, общаемся нормально, вот он все время нас поддерживает и общается даже с нами так, не знаю, как-то подшучивает, разговариваем между друг другом. И я считаю, что Лаури в очень хорошей физической форме на самом деле. И считаю то, что выступил он тоже довольно-таки хорошо на чемпионате мира. И вот.
Чего не хватило сборной Эстонии для того, чтобы оказаться на месте сборной Японии и заслужить повышение в классе? Сложный вопрос, понимаю, да.
Думаю, больше тренировок. У нас просто первый лагерь был, там не все ребята присутствовали, некоторые не смогли приехать из-за того, что у некоторых был плей-офф.
В своих национальных чемпионатах.
Да. И поэтому приходилось тренироваться не в полном составе сначала. И еще многие ребята просто, думаю, не приехали. У них тоже, вот Мортен Юргенс, у него был финал вместе с Финляндией.
Вторая по силе лига Финляндии.
Да, и он ее выиграл.
Также есть так Коузарев, Васенкин, кто тоже могли выступить. Ребята постарше, играют тоже в хороших лигах. Но вот не удалось им приехать. И я думаю, многих ребят так не хватило на этом чемпионате мира, чтобы отыграть лучшую игру.
Но тот же Эмбрих, он вообще приехал, грубо говоря, на первую же игру. Он с вами не проходил подготовку, ничего. И...
А мне кажется, он как раз подготовку проходил. Да, может, нельзя было в матчах играть?
Да,
потому что...
Подготовку он с нами проходил. У нас вроде была несколько дней, и он уже в этих днях присутствовал, с нами тренировался, и уже тренер строил звенья насчет этого.
А, с помощью.
Да, ну то есть просто у...
У него проблемы были с... Он не мог что-то сначала там...
Да, потому что он играл за сборную Финляндии, да. И поэтому ждали разрешения официального от Федерации хоккея, и в итоге получили... По-моему, за один день до матча с Сербией уже официальное разрешение, потому что игроку, заигранному за сборную, там есть определенные правила, карантин и так далее, и так далее. Но все-таки в следующем году сборная Эстонии выступит лучше, как вам кажется? Вы подрастете.
Я думаю, конечно, и мы уже будем гораздо лучше готовы, я так думаю. Мы будем постарше. И у других команд ребята, которые сейчас там по 3-7, они будут тоже старше, им будет гораздо тяжелее против нас играть. Я на это очень надеюсь. Но думаю, в следующем году, смотря кто поедет и кто будет играть, но я очень надеюсь, что, конечно, в следующем году мы выступим гораздо лучше.
На этом чемпионате мира вы в основном вместе с Йиги играли, правильно? В одном звене?
Да.
Вот можете нашим слушателям, которые все-таки не все присутствовали на матчах, немножко рассказать про игру вашего звена? Вот ваше звено, оно какое? Оно атакующее, оно быстро бегущее? Или наоборот, вы форчеком занимаетесь?
Я думаю, наша задача была больше на чемпионате мира обороняться и что-то делать в атаке.
Так.
Но получалось и играть больше в атаке, и больше в защите. Я больше считаю, что наше звено как играло больше...
Нападающим.
Нападающим.
То есть такое атакующее звено все-таки получилось?
Ну, мы оборонялись все равно, но...
И шли в атаку после этого.
Но вы были к этому готовы, что придется много времени проводить у ворот соперника?
Ну, как сказать, мы больше...
Честно?
Честно, не думали.
Окей.
Ну, потому что против сборной Сербии, там, Японии, Эстония очень долго находилась на чужой половине, и до броска там не всегда доходило, но прям шайба, ну, зрела, но в итоге...
Ну, у нас вот в первых двух играх сколько было? 50 с чем-то бросков, если не больше.
Да, больше сотни бросков было в сумме за первые два матча с Сербией и Голландией.
Я думаю, шайба просто не шла в эти ворота.
Вы заколдованные были?
Я думаю, да, чуть поменьше сделали их.
Слушайте, последний матч с Китаем, шайба, по-моему, в первой же смене, да, ну или вот буквально на первых секундах, какое это ощущение вообще, вот какое ощущение было на скамейке, как бы, потому что трибуны прям все сразу чуть не рухнули, и причем шайба такая с нулевого угла залетает.
Но мы не ожидали, конечно, то, что в первой же смене пропустим, но после этого тренер как-то нам сказал то, что давайте собирайтесь, ребята. И мы собрались и продолжили играть. Ничего страшного, 1-0 — это не проблема.
Что у Китая за команда была на этом чемпионате? Потому что большое количество игроков с опытом игры в АХЛ, некоторые с опытом игры в НХЛ, то есть это канадцы, это американцы, которые получили китайские паспорта. И в то же время команда проводила некоторые матчи очень сильно, но при этом проиграла Нидерландам. Причем я этот матч смотрел. И как будто они не бежали никуда за бедными голландцами. И вот так, такие вот какие-то американские горки были. Как вы настраивались на эту команду? Думали ли, что по силам, или наоборот, считали, что стоит как-то в обороне построже сыграть?
Да, настраивались, как всегда, как на каждого соперника, что идем побеждать, но что-то пошло не так.
Шайба на первых минутах, на первых секундах даже.
Может быть, это и сбило нас сначала.
Потом... Ну, ощущалось такое, что ну, Китай ну, не сильнее вас, ну, то есть, что их можно обыграть.
Ну, конечно, мы перед чемпионатом мира мы играли с ними товарищескую игру и сыграли с ними наравне, в шайбу, да, проиграли, уступили им там, но и на чемпионате мира мы были готовы, наши зрители, наша арена, и думали, что все будет в пользу нас, но вот, наверное, вот эти подрасслабились, думаю, и заброшенные шайбы эти первые, сколько они забили, не помню. И то, думаю, это нас расслабило, и, конечно, не были так готовы, что они прям так полетят.
Ну а вот то, что, да, то, что Китай, допустим, проиграл Нидерландам, это как-то все равно где-то сидит в голове, что вот, ну, может быть, они тогда такие вот не готовые, там вот это вот.
Думаю, да. Думаю, китайцы думали, что Нидерланды — это проходной соперник, и оказалось, что не проходной.
Ну да, и в итоге, благодаря этой победе, Нидерланды остались...
Да, Нидерланды остались.
Собственно, в той лиге, где и сборная Эстонии. Ребят, ну, бог с ней, с игрой. Игру мы все-таки так или иначе с трибуны или по телевизору видим. Хочется получить какие-то комментарии, что же происходит в раздевалке сборной команды Эстонии перед выходом на матч. Потому что я несколько раз проходил мимо раздевалки, и там такая музыка, такой прям, ну, какой-то тяжеляк такой мощный. Что происходит вот под эту музыку? Что происходит в раздевалке?
Да все настраиваются, все... Бывало, что такое, как... Кто-то танцевал, поднимал такое, как командное настроение, командный дух, что вот мы сейчас идем и идем побеждать. Все мотивировались, все смотрели друг на друга и, наоборот, такие, как подбадривали, типа, давай, сейчас вот будет бой, так mm-hmm. скажем, и нужно быть готовым к этому.
Кто вот этот в раздевалке такой вот, знаешь?
Заводил.
Кевин Парас.
Кевин Парас?
Кевин Парас, думаю, да. Заводил всех.
И Роберт Робо также, да.
Это интересно.
Что они оба так мотивировали и подбадривали команду, что вот идем на бой, что надо выигрывать.
А музыку кто заказывает в итоге в раздевалке?
Ну, ставит музыку Роберт Арак.
Так, интересно. Всех мотивирует Роба и Парас, а музыку ставит Арак. Почему?
На самом деле все друг друга мотивировали. Так. Все давали друг другу такое настроение. И музыку, не знаю, наверное, у Роберта какая-то особая музыка на игры. А Роберт Роба и Кевин Парас, не знаю, они вообще такие спокойные ребята, веселые. И я думаю... Так как они поиграли в высших лигах, я думаю, они знают, как подбодрить команду, чтобы мы выходили не в таком, как в плохом настроении, или как будто мы чего-то боимся, а наоборот, мы шли туда с спокойной душой, что вот обычная игра, которую нужно выдать 100% и обыграть этого соперника.
А вот вы как новички сборной, вам персонально как-то робили, что-то подсказывали, как-то советовали перед игрой?
Да.
Да, конечно, они всегда нам подсказывали, говорили, как, что лучше сделать, и всегда общались и обсуждали, как, что лучше.
А какие советы давал Роберт Роба?
Ну,
сейчас можно, уже чемпионат закончился.
Много советов давал, но один из них был, это то, что, парни, я вас верю, то, что играйте больше в защите, потому что в атаке вы и так умеете. Вот и мы придерживались этому.
Роберт Роба прекрасно говорит по-русски, а вы с ним по-русски или по-эстонски общаетесь?
И по-эстонски, и по-русски.
Вот я так понимаю, что в сборной Эстонии все равно в раздевалке стараются по-эстонски говорить, и Тупомяки говорит по-эстонски, правильно?
Да. Да, по-эстонски и по-английски мы в раздевалке больше говорили, когда тренера были.
А вот когда Баркова... А, вы не застали Баркова, да, еще в сборной?
Он был у нас на У-20 чемпионате мира.
Угу. Он переводил что-то с финского на русский, нет, для команды?
Переводил, конечно, переводил. У нас много финских ребят было, и он также сначала объяснял на русском языке, а потом на финском языке, чтобы всем было понятно.
Ну вот в раздевалке понятно, как выстроить общение, но вот на льду я слышал, что и по-эстонски друг с другом ребята какой-то подсказ, да, идет, и по-русски тоже иногда идет какой-то подсказ. Как вы выбираете на площадке? То есть трудно же сразу сориентироваться, на каком языке игрок поймет быстрее?
Да нет, ты как бы знаешь, на каком ребята языке лучше понимают и разговаривают, то сразу же то, что подбираешь язык под них, на каком им легче.
То есть даже на площадке можно сориентироваться?
Да.
Ну, я думаю, и привыкаешь к этому, так как ты, когда ты играешь в разных странах, и в клубах там тоже есть иностранцы, и ты оттуда уже начинаешь привыкать общаться на разных языках. Например, у нас вот в Асе находятся два литовца, и мы с ними на русском болтаем, а с финнами на английском, финском. И к этому уже как привыкли так общаться. И поэтому сейчас в сборной было тоже намного легче к этому привыкнуть, что с многими ребятами нужно на английском, на эстонском или на русском.
Ну, а на площадке бывают такие ситуации, когда злишься и ругаешься, ты на русском или на эстонском ругаешь?
Больше на русском.
Главное, чтобы судьи не понимали.
Это самое главное.
Ребят, в вашей команде в Финляндии насколько, ну вот насколько сейчас реально пробиться в основной состав, и как вы сейчас смотрите, и даст ли что-то игра за сборную Эстонии вот в плане этих перспектив?
Да пока что, думаю, ничего не известно. Вот сейчас приедем когда обратно в Финляндию, там посмотрим, как потренируемся, как покажем себя, и может быть позовут на пару тренировок в мужскую команду. И от этого будем уже отталкиваться.
То есть пока неизвестность в плане нового сезона?
Пока неизвестно.
Ну а дальше все равно вы планируете... Ну окей, если вас не ставят в основной состав, например, вы будете играть тогда за юношескую команду или вас могут отдать в аренду куда-то? Как это происходит?
Ну а в плане основной состав как за мужиков?
Да.
Не-не, это, конечно, мы начнем сезон с У-20, до 20 лет, с Васа Спорт. И я думаю, там, как мы проявим себя, покажем то, что мы умеем, как начнем получать, наверное, очки, то тогда, я думаю, если это будет достаточно для мужской лиги, то, я думаю, то, конечно, будет шанс проявить там пару игр тоже.
Ну, они, наверное, чемпионат мира тоже, наверное, просматривали как-то, следили, что как вот вы выступаете.
Ну, у нас тренер У-20, я так понял, и у нас там второй тренер есть, венгер. Я думаю, они, конечно, следили за нами, смотрели, как выступаем, и тренер сразу же после чемпионата мира написал, как все прошло, вот ждем вас тут, тогда вот тогда начинается лагерь. Вот, я думаю, когда приедете туда, тоже ребята будут спрашивать, как что, и, может быть, какие-то шутки будут, я не знаю пока что.
Все-таки вы, ну, наверняка с самых-самых-самых ранних лет, с первых шагов в хоккее играли вместе. А реально как-то, вот, чтобы вы сыграли, например, в разных звеньях, было ли такое?
Ну, мы играем в хоккей с 4 лет уже.
Да, так.
И вот в Финляндии мы сейчас играли в разных звеньях. Нас тренер не ставил в одно звено.
А почему?
Не знаю, это его решение было.
Но вы же наверняка спрашивали.
Честно, не спрашивали.
Вообще
этот
вопрос. Не спрашивали.
Тренер решил так, то это его решение.
А тяжело было, когда ты на площадке ищешь своего брата вот, на автомате уже по руке, что вот
честно,
он есть?
Честно, поначалу было так тяжеловато, а потом уже к этому привык. Но не знаю, может, в этом году и нам удастся в одной пятерке играть. Пока не знаем.
А вот готовы, так бывает, вдруг, да? Если вдруг вот вас куда-то позовут, и брата позовут в одну команду, а другого в другую, готовы вы вот расстаться так?
Да, готовы. Мы с папой болтали даже насчет этого, то что...
Вот есть.
Такое может случиться, и мы готовы к этому.
Что если случится вот такая ситуация, то, ну, конечно, у каждого свой путь в хоккее будет, и мы не можем всегда зависеть друг от друга, что у кого-то пойдет с хоккеем, а у кого-то нет. или кого-то позовут в одну команду, кого-то в другую, и они видят именно вот этого человека в своей команде.
А вот если так вот пошутить, в итоге вы, ну, близнецы, все, в итоге позовут одного, а поедете другой.
Ну, я думаю, там вряд ли такое прокатит. Это тяжеловато будет все-таки. Я думаю, там все проверять будут. Но было бы классно.
Смотрите, сразу несколько эстонских хоккеистов в свое время выбрали сборную Финляндии, молодежную, да, и кто-то потом за взрослую сборную играл. А вы не думали, что, может быть, вам еще годик подождать, а потом, может быть, вас финскую какую-нибудь команду позовут именно в сборную по какому-нибудь возрасту?
Да,
не было такого?
Не думаю. Я думаю, нужно, чтобы сыграть в сборной Финляндии, финское гражданство получить.
Ну, это со временем бы тоже получили.
Ну, честно... Наверное, не хочется, хочется уступать за свою страну.
По стопам отца.
Да. Ну, уже достаточно, что мы играем в сборной Эстонии, и если мы будем играть в каких-то разных клубах, там, в Финляндии на высоком уровне, то... Вот как Роберт Робо, он же не играет за сборную Финляндии, хоть, я думаю, мог бы выступить в каком-то возрасте за нее, но он, я думаю, он предпочел играть за сборную Эстонию, так как это его страна. Я думаю, все хоккеисты согласятся, что играть за свою страну, и то это очень здорово.
А вот с Эмбрихом не обсуждали, например, этот момент? Он же играл за Финляндию.
Да нет, не обсуждали. Я как раз с ним сидел рядом, этого не обсуждали.
Ну, я думаю, что он рад был тоже сыграть спустя очень долгое время, да, за Эстонию. Следующий год к нам приедет сборная, точнее, не к нам приедет, а ту страну, которую назначат, да, в следующем году ответственность за проведение чемпионата мира в группе 1Б, присоединится сборная команда Испании. Что вы знаете про испанский хоккей, парни?
Что есть команда такая, как Барселона.
Причем она ФК Барселона.
Да, ФК Барселона. Да, честно, ничего не знаем. Первый раз будем в жизни играть против них, если, конечно, попадем в мужскую сборную в следующем году. Вот. Но, честно, ничего не могу сказать насчет них.
Помогайте брату.
Главное, чтобы не пришли играть в футбол вместе с ними.
Да, с испанцами, наверное, будет футбол не очень просто.
Это точно. Но посмотрим, какие в следующем году будут. Я думаю, там тоже есть... пару ребят, которые тоже, знают, играют в каких-то хороших лигах. Но посмотрим, как в следующем году будет. Интересно, кто даже присоединится с высшей группы. Там сейчас Литва или Корея, поэтому посмотрим.
У вас в команде есть литовцы? Вы примерно представляете, что это литовский хоккей-то?
Да, конечно. Вот у нас сейчас один друг поехал на чемпионат мира, Мариус Дункиус.
В группе 1А?
Да. Поехал за сборную Литву выступать. У нас там есть еще такой, как Мартинс Гриниус тоже, который играл в Аса Спорт раньше. Вот. То, конечно, представляем, что такое литовский хоккей. Мы также с мужиками играли товарищеские игры против них. И все возможно играть против них. Одно выиграли, одно проиграли. И поэтому совсем равная команда. И можно с ними бороться спокойно.
Но вот вы часто говорите с мужиками, а в чем все-таки для вас отличие между хоккеем U20 и вот хоккеем по мужикам?
Я думаю, первое — это как скорость и игра, силовая игра. Что, думаю, мужики все-таки покрепче ребята и постарше, мастеревите, но я думаю, мы не отстаем от них прям так, что можно играть. Но тяжело все-таки, наверное, что скорости, ребята поздоровее, и у бортов будет намного тяжелее играть, как-то выкручиваться оттуда, что придется проявлять прям такое мастерство.
Согласны с братом?
Полностью согласен.
Ну вот у Японии невысокие хоккеисты были, и, наверное, попроще было с ними играть, чем вот с теми же китайцами.
Для меня японцы — это как роботы. Они все три периода бегают в одной скорости. Для меня эта команда, я не знаю, как сказать.
Запрограммировано будет.
Да.
Все в одном темпе бегут. Никто
организовано не устает. Тогда, никто не устает. Поэтому так, тоже против них было тяжело-то играть.
Ну и они оборонялись очень так вот, ну как вы скажете, как роботы, то есть.
Да, есть такое. Но мы в U20 против них играли, и такое же мнение было, что команда просто роботов, все как раз, 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 поэтому так. тяжело-то тоже было против них играть, когда команда держит один темп все время.
Ну вот Япония сейчас поднялась, да, она вообще играла раньше в высшем дивизионе, сейчас вот поднялась во второй по силе дивизион. То есть, окей, Япония, ну, большая страна, и там большие хоккейные традиции, но вот все-таки что мешает в Эстонии развивать хоккей хотя бы, ну, хотя бы до уровня Латвии, как вам кажется? Вот вы делали первые шаги все равно же здесь, да, в Эстонии?
Да.
Вот... Не знаю, может быть, у нас катков мало, может быть, у нас там тренерам зарплаты не платят. Я не знаю, в чем дело?
Я думаю, не хватает хоккейных стадионов.
То есть именно ледовых арен?
Да.
Да, чтобы больше детей могло приходить, и, я думаю, больше клубов хоккейных.
А вот сколько нормально? Вот в Таллине, получается, две больших, да, арены?
Да.
А вот сколько должно быть вот в таком городе, чтобы нормально развивать хоккей? Как вам кажется?
Я думаю, в порядке... Хотя бы четырех еще. Еще двух, точнее.
То есть в сумме четыре арены, да. Уже было бы нормально.
Да. Хотя бы, да, уже получше было бы.
У таких, как у Тондераба, где три катка сразу. Или такие, как Шкода.
Да, я думаю, даже как Шкода уже хватит. Чтобы дети могли приходить с ранних возрастов играть в хоккей. И также, я думаю, появится как раз больше клубов. И эстонский чемпионат будет также... Есть что там... Много разных клубов, и можно выступать, как поднимать такой, как профессиональный хоккей в Эстонии.
Там ходили слухи, что хотят команду сделать именно в финском чемпионате, чтобы она выступала, эстонский клуб в финском чемпионате.
Да, слышали об этом, но, честно, так ничего не знаю особо.
Но это сейчас, мне кажется, не совсем реально. Все-таки для того, чтобы выступать в финском чемпионате, мне кажется, что бюджет нужен порядка 2 миллионов евро. Чтобы выступать на нормальном уровне. Мне кажется, это как-то пока...
Да пока как-то... Не знаю,
из области фантастики, да, как-то да. смотрится.
Ну, честно, тоже так, да, согласен с этим. Но слышали об этом.
Ну, а вы вот, ну, в последнее время как-то видели игры эстонских мужских команд? Именно клубных команд?
Да, мы когда вот приехали с Финляндии, смотрели финал Курбатс-Пантеры.
Угу.
И... Ну, понравилось так. Скорости нормальные были довольно.
Но там за латвийскую команду играли довольно много людей, у кого был опыт за «Динамо Рига» играл,
да,
игры в КХЛ.
И они очень выделялись со своей команды. Вот, да, там был один парень, мне очень понравился, в Курбатс нападающий. Он играл в «Динамо Рига», там в Финляндии играл, и парень очень выделялся такой, мастеровитый. Выделялся очень.
Ну, в общем, тут нам нужно либо больше арен построить, либо команду финский чемпионат, чтобы команда из Латвии не выигрывала эстонский, да, чемпионат.
Ну, нужно больше арен, чтобы всегда было больше конкуренции, и тогда, думаю, наш хоккей поднимется намного.
Ну, он уже потихоньку было, потому что раньше в высшей лиге играло там сколько? 4 команды, сейчас
да.
7 стало вроде бы как
уже,
бы.
Уже развивается, да. И это очень хорошо.
Да, уже гораздо лучше. Ну, надеемся, что так же будет, с каждым годом будет и лучше, 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 и эстонский хоккей будет также подниматься вместе с этим.
Ну что, друзья, на этой позитивной ноте наш подкаст «Бей-беги» закончен. В гостях у Дельфи были Эрик и Марек Починок, форварды сборной команды Эстонии. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
А вместе с Андреем Шумаковым, главным редактором «Русдельфи», в студии работал Евгений Грибовский. Всем пока, до новых встреч, счастливо.
«Бей-беги» — подкаст о спорте.